Trump.
Ну что, мы начинаем программу «Дифирамб», и сегодня в нашей студии Михаил Шац.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Михаил Шац, известный телеведущий, шоумен, лучший, как пишут наши слушатели. Ну, я думаю, что доля справедливости в этом, безусловно, есть, такой восторженной оценки. А я думаю, что надо должность еще назвать, Миш, там же не просто, или уже должности нет?
Не обязательно, нет, должности есть.
Какая,
еще?
Скажите.
Это сложный вопрос, один из самых сложных, на который я, наверное, может быть, и не отвечу.
Правда.
Ну, она называется «Продюсер развлекательного вещания».
Канал СТС. Кабинет, написано «Шац».
Нет, у нас сейчас нет кабинета. Мы переехали недавно в новый офис.
Так.
Очень современный. Вообще никаких кабинетов. Нет, вру, конечно, есть несколько, но я не вхожу в число обладателей. А так вообще все сидят рядом. Open Space. Прямо... Западная Европа, а возможно даже Соединенные Штаты.
Это на канале СТС.
Это канал СТС сидит, и канал домашний, и канал ДТВ, все вместе.
А у нас тоже есть свое телевидение, телевидение под названием интернет, сайт радиостанции «Эхо Москвы», и там у нас есть эта прямая трансляция, вот я показываю Михаилу, как это выглядит, вот, пожалуйста.
Очень красиво.
Да, ничего?
Не, ну вообще...
Значит, подключайтесь, дорогие друзья, если хотите посмотреть на Михаила Шаца, милости просим, на сайт заходите, и я вот вижу, как стремительно прибавляется количество пользователей нашего сайта, что очень приятно. Значит, напомню, средства связи наши, телефон 363-36-59 и номер СМС, который я напомнила пока тем, кто отвечает на вопрос, но чуть позже, во второй части, конечно, и на ваши вопросы здесь в студии будем отвечать. Напомню, плюс 7-985-970-45-45. Давайте начнем с последних приятных событий. Здесь все беспокоятся по поводу передачи «Случайные связи». Три выпуска прошло, и все закрыли, спрашиваю наш слушатель из России. Вроде смешно шутили, грустно пишет он.
Ну, вот из-за, наверное, того, что вроде, может быть, поэтому. Но действительно, ее прикрыли, скажем так, на некоторое время, и завтра у нас новые съемки, и первый эфир после будет 24 декабря. Немножко изменится время, время будет чуть позже, и изменится немножко формат передачи. Мы решили ее сделать покороче, подинамичней. В общем, вот это пока основная наша проблема, с которой мы боремся сейчас.
То есть она будет выходить, эта передача?
В общем, мы надеемся на это, что ее после 24-го опять сразу не прикроют.
Я видела только, по-моему, полтора где-то выпуска. Один вот целиком, а один конец остала. И мне показалась такая она чудная какая-то передача. Я такого, честно говоря, не видела никогда. Вот как определить, я не очень понимаю. Меня поразил сидящий за столом заяц сначала. Я даже ничего не воспринимала, никакого смысла. Я только видела этого зайца и понимала, что вот оно, наконец-то, настоящее телевидение. Вот чем нужно заниматься, в конце концов. Как бы такой вот уже апофеоз абсурда.
Да,
программа строится так же, как строится прямая линия с премьер-министром Владимиром Путиным.
Ну, только короче. Мы не выдерживаем такого времени, как Владимир Владимирович.
То есть там есть вопросы, которые жители страны, и не только, по-моему, наши, задают вам через интернет.
Да.
Это все правда?
Ну, я скажу. Естественно, это запись. Да, мы не можем пока работать в прямом эфире. Пожалуй, что вот это самый такой технологический недостаток существенный нашего телевидения. Мы имеем такую развернутую в горизонтали страну, что работать в прямом эфире мы практически не можем. Поэтому приходится работать в записи. Но в момент записи действительно пользователи интернета, которые заходят на сайт нашей программы, они имеют возможность связаться с нами. Поэтому это как бы правда условная, но правда на тот момент времени, когда мы пишем программу.
Но это правда пародия на разговор со страной?
Ну, вообще, толчок такой был. Это действительно есть такая аналогия у нас была, но в главах недаром у нас даже наш колл-центр цветами немножко напоминает известный на всю страну колл-центр, в котором была Мария Ситтель и же с ней. Но, более того, даже у нас художник, постановщик, он делал и тот колл-центр, и этот. Поэтому, конечно, руки помнят. Руки его помнят, да. И он действительно создал нечто подобное.
Ну и как вам страна?
Слушайте, страна...
Вот те люди, которые с вами общаются, они очень чудные.
Они разные, да, совершенно разные. Среди них есть совершенно удивительная история. Нет, ну, понятно, что большинство из них хочет пошутить.
Угу.
Они хотят поиграть с нами. Но есть люди, поразительные какие-то истории. Там мальчик из города Златоуста, который прислал нам видео-вопрос. Он снял из окна своего панельного дома, который, кстати, находится чуть ли не в центре Златоуста, что, в общем, не спасает его от вида все равно. Угу. Вид там такой, там пивнуха, там мусорка и какое-то приемное отделение какой-то больницы. Такой безрадостный довольно пейзаж. И он сказал, что ему задали написать сочинение «Что я вижу из своего окна». И попросил нас помочь ему.
Описать, да?
Да, и мы написали 4 прям сочинения сразу ему, варианта. Ника, вот такие вопросы меня просто вот радуют. Потому что вот тут видна сразу реальная какая-то помощь. Конечно, отшутиться всегда можно, но мне кажется, эта передача, потенциал ее и в том, что не такое соседство совершенно разных жанров. Это и ток-шоу, и какая-то КВНовская разминка одновременно. Угу. И при этом здесь можно и шутить, а можно и грустить, мне так кажется.
А как про зайца расскажите?
Заяц родился в воспаленных мозгах Дмитрия Соколова. В общем, он...
Это такой глюк, понимаете?
Ну, это настоящий глюк, который мы сразу поняли, что это надо делать, потому что он сказал, что я не могу просто так отвечать на вопросы. Они не поверят мне, сказал Дмитрий. И придумал себе, что если он будет в костюме зайца, то это, в общем, скрашивает все какие-то недостатки, которые, как ему кажется, существуют в образе Дмитрия Соколова. А тут он заяц.
Ну, а там есть, у вас все-таки так по ролям все распределено, там у каждого специалист в какой-то отдельной сфере. Да?
Ну нет, у нас нет широких, нет
узких. Медик, пушной музыкант, там еще там кого-то, а заяц?
Заяц, он специалист широкого профиля, на самом деле, абсолютно. Он может отвечать на любые вопросы. Да и на самом деле мы не стремимся как-то узко специализироваться в ответах на какие-то конкретные там темы. Мы пытаемся, в общем, рассуждать широко. В общем, поэтому... Может быть, и прикрыли на нашу программу.
Нет, вообще, вы, конечно, абсолютно уникальная компания, поскольку совершенно какое-то отдельное качество юмора, его невозможно описать. Вот когда кто-то спрашивает, а что тут смешного-то, вот меня спрашивают, когда я делилась своими восторгами по поводу этой передачи, ну что, мне потом перезвонили, ну и что? Вот как вот объяснить? Вот есть вещи, которые... еще Горин, я помню, была у него знаменитая, этот рассказ про анекдот, про повязку, которая сползла. Можно объяснить природу юмора? Или есть вещи, которые необъяснимы?
Я не могу. Мне довольно часто задают этот вопрос. Ну, не то, что прямо каждый день, но...
Меня часто спрашивают,
да, мы все время в разговорах с журналистами возвращаемся к этому вопросу. Я не знаю.
А кто вас научил шутить?
У меня такая просто история была. Я даже помню, когда я первый раз пошутил. Представляете, вот так я помню это.
Так.
Мы сидели за столом, папа, мама, кухня. Вот.
И сколько
я
лет что-то...
Мне, наверное, лет 5 было, наверное. Я пошутил. И люди засмеялись. Вот. Я помню это ощущение такое прям какой-то радости даже возникшей от этого. Просто так сложилось почему-то, я не знаю. Я в основном... Что в школе там, что в институте особенно. Это всегда была не просто какая-то рутинная учеба, а на самом деле это вообще не осталось в памяти практически, а осталось в памяти как раз то, что происходило за рамками этой учебы. И это всегда, например, в институте это была, ну не знаю, вот такая школа капустников, которая... Я учился в первом меди ленинградском, и на то время, это 80-е годы, это вот была такая прямо параллельная жизнь, в которой там существовали какие-то свои герои, какие-то антигерои. Там профессора у нас сидели в худсовете. Мы, в принципе, профессоров-то знали. А, вот это вот он из худсовета. Мы, то есть мы понимали, что это человек такой богоизбранный.
Угу.
Для нас это было. Боролись мы. 6 курсов создавали свои капустные команды. Они боролись за огромный такой Петр Первый на медный всадник. Лошадь называлась эта штука, называлась лошадь.
Это приз кругах. Типа, да?
Это приз, да. Он был исписан прямо с 50-х годов, вот так гравировочки стояли. То есть это вызывало такое какое-то уважение прямо огромное. Это была прям жизнь настоящая. Ну и как-то потом КВН возник.
Это понятно. Это там, в семье это все было тоже такой язык?
Я видел.
Иносказаний, и такого джазового юмора абсурдистского он присутствовал? Веселая была семья у вас?
Нет, семья отличная, я... Ничего не могу сказать. Не могу сказать, что мы джазово шутили в ней, но папа вообще военный у меня. мама врач. Такая обычная семья. Брат старший.
Угу. А брат старший что делает?
Серьезный человек. Он банкир. Так что в этом смысле, ну, редко я его увижу, чтобы он прямо джазово шутил.
Но они воспринимают то, что вы делаете?
Скептически относятся. Боятся? Довольно. Ну, по-разному. Да? То есть, так, довольно серьезно. Вообще, в начале. Сейчас уже они привыкли, конечно. А в начале они вообще не очень понимали, что я делаю на телевидении. И это, в общем, логично.
Вы себя уже ощущаете москвичом?
Нет.
Почему?
Ну, потому что радость я
испытываю. Я, кстати, скажу, да, испытываю, что Миша, он из,
да,
Питера, из Ленинграда,
да,
как
из
обычно.
Питера, из Ленинграда, да, как обычно у нас в Москве. Ну, и надо отдать должное мне, я приехал до того, как это стало какой-то иносказанием каким-то. Так получилось, как эта фраза, которую Таня меня гнобит все время. Она говорит, что нельзя, мужчины всегда говорят, так получилось, в ответ на все. Действительно, так получилось, просто потому что, ну, переехал я из-за телевидения, на самом деле. А всю сознательную молодость и юность прожил в Питере. И именно в Питере я ощущаю радость от того, что я вхожу в город, как бы, вот честно. Сюда я выхожу как-то так абсолютно не задумываясь. А когда я попадаю в Питер, я вот прямо радуюсь.
Но вы все равно какие-то другие. Я имею в виду не вообще питерских. Я не так близко не знакома с теми питерскими, о которых сегодня
тоже, кстати,
да, много говорят. Но вот из моих товарищей есть выходцы из вашего города в актерской среде. Это Игорь Гордин, замечательный актер театра юного зрителя. Леша Девоченко, который сейчас вот в Москве работать стал. Вы какие-то очень скромные.
Скромные, да?
Да, да. Какие-то очень интеллигентные люди.
Прекрасно.
Да? Это почему так? Вы как-то вот стесняетесь. Потому что вот не скажешь, есть такая норма поведения для провинциалов. Именно провинциалов из маленьких городов. Это вот мы все приехали завоевывать Москву. Знаете, как я даже видела одного дяденьку, который так и сказал в ток-шоу. Я приехал в Москву в 2005 году с целью ее покорения. Вот у вас нет этого цели покорения. Действительно, можно говорить, что это какая-то особая, ну, может быть, нация, сообщность именно питерские? Что-то объединяет этих людей?
Нет, ну, город, конечно, объединяет. Ну, вообще скромность от того, что нам неудобно просто перед всей страной. Просто неудобно за то, что мы живем в такой красоте, и вот никого больше ее показать, собственно, не можем. Да, то есть, ну, как бы мы... Добро пожаловать, но всех же мы не разместим, конечно. Вот, это правда, на самом деле. Какое-то такое... Есть еще отличительная черта, это склонность к самоедству такому.
Угу,
абсолютное,
вот, да.
Ну, удивительное просто. Причем оно обостряется, это чувство с успехом. То есть, чем больше успех, тем больше склонность к самоедству у питерцев существует. Объяснить это мне очень сложно. Я только могу наблюдать за этим. Могу описывать это ощущение. Но объяснить причины появления этого я не могу.
А про москвичей что-нибудь скажите, как вы их вот видите?
Слушайте, я уже вот, вы знаете, на самом деле вообще не разделяю людей на москвичей и не москвичей. Вот клянусь вам. Вот у меня было это очень острое ощущение было этого, когда я был вот молодым. И тогда для меня существовал Питер, Москва. Вот это вот, ах, москвичи, вот это вот.
Такая ревность.
Да, такая ревность, да. Сейчас, видимо, ну, все-таки я довольно долго живу в этом городе, уже проникся им. И поэтому как-то даже перестал замечать какие-то... Вот даже не знаю, чего я перестал замечать. Другими словами, вы знаете, мне кажется, что вообще вот коренных москвичей, ну очень мало. Я, правда, очень мало знаю.
Вот я.
А Денис, вот вы, я вас поздравляю. И себя поздравляю с тем, что наконец-то встретил вас. Не знаю, я правда вот все время находился в обществе людей, которые, как тот самый названный вами человек, в 90 каком-то приехал покорять этот город. Очень много приезжих. В этом сумасшедшее ощущение от Москвы как раз и есть. Абсолютно положительное для меня, я не знаю. Особенно на фоне событий, на которых мы живем.
Да,
вот это вот.
Да.
Как можно вообще... Этот город существует только этим, на мой взгляд. Вот этими людьми, которые приезжают в него, отдают часть своей души и всего остального этому городу. И за счет этого он превращается в такой манящий котел, в который приезжают эти люди и снова, и снова, и будут приезжать, я надеюсь. Вот.
У нас сейчас новости, потом мы продолжим наш печальный разговор с Михаилом Шацем. А, кстати, я на вопрос отвечу и назову победителей, если мне их принесут в студию. Так, возвращаемся к передаче «Дворцовая площадь, дом 2». Ответ на вопрос, который я вам задавала, какую картину сохранил для России Арбели. Картина «Мадонна Лита» Леонардо да Винчи. И наши победители – это Марина, телефон 616, Екатерина 524, Юля 773, Алиса 119 и Александра 880. Главный приз – почтовую экспедицию «Страны мира в марках и фактах». Огромный альбом получает Андрей. Телефон 330. 36.
Дифирамб.
Ну что, мы возвращаемся в программу «Дифирамб» и возвращаемся на наш сайт. Веб-трансляция идет. Здесь в нашей студии Михаил Шац. Можно теперь отвечать на ваши вопросы, дорогие друзья. Значит, про «В стране кризис за кризисом», а Шац веселится, причем и супругу в это втянул. «Можно ли?» – спрашивает специалист по философскому камню из России. Как-то он не особо веселится, скажу я вам, уважаемый специалист по философскому камню.
Нет, ну это все-таки, конечно, нужно веселиться. Я убежден в этом. Иначе тупик полный. Я не понимаю вообще, как можно. В такие времена нужно только веселиться обязательно. Находить для этого время, я имею в виду.
Любите ли вы Монти Пайтона? Являются ли они для вас ориентиром в вашем творчестве? Спрашивает наш слушатель из Москвы.
Ну, ориентир, наверное, нет, но я очень люблю Монти Пайтон. А их скетч про шутку, которая была придумана... Вот вы помните этот скетч? Это лучший скетч всех времен и народов, на мой взгляд.
Какой, скажите?
У них был такой скетч. Шутка. Была придумана шутка в спецлаборатории, которая, вне зависимости от воли человека, заставляла его веселиться до такой, и смеяться до такой степени, что он умирал.
Так.
Да. И они эту шутку... Там все это описано довольно подробно. И потом они эту шутку... Они стали ее через динамики транслировать на немецкие окопы.
Так.
А немцы, они решили перевести эту шутку на немецкий.
Да.
Немцы решили перевести шутку на немецкий. И транслировали ее на английские окопы. Но она не работала. На немецком она не работала.
А мне нравится, у них была пародия на какое-то ток-шоу «Есть ли жизнь после смерти?». Там, где сидят, значит, ведущий сидит, а на креслах разложены трупы, которые он представляет. Они все одеты. Это сэр такой-то, сэр такой-то.
Они феноменальные, конечно. Министерство странных походов.
О, это вообще идиотские походки, да, вообще чудесно.
Да, это чудесно.
Да. Так, следующий вопрос. Про песню дня спрашивают. Когда же будет песня дня? Была такая позитивная передача. Ну, уже как бы все прошло.
Ну да, уже все уже поздно. 2 года назад она закончилась. 1.5.
А слава богу, ты пришел, такая замечательная. Почему ее нету? Ну, как, ну все исчезает. Это телевидение. Отвечает
за Шац. Кроме того, мы заметили, что вообще на современном телевидении срок жизни программы резко уменьшился. То есть вот только Леонид Аркадьевич Якубович остался вот со своей незыблемым полем.
Что где когда еще?
Ну, что где когда, да, возможно. Все, больше невозможно.
КВН, кстати,
удивить.
Тоже...
Ну, хорошо, но мы все перечислили, по-моему, да?
Да.
Очень сложно долго одним и тем же радовать и удивлять зрителя. Приходится все время что-то придумывать или искать.
Вам вообще комфортно в телевизионном пространстве?
Да, вполне. Вполне, я считаю, что... Ну, то есть я доволен тем, что я там оказался.
Я, честно говоря, не очень понимаю, как можно вот так вот быстро программу сделал, деньги вложил, показал, рейтинг плохой, до свидания, ушел. Это же невозможно. Ну, как
это неправильно. Это, кстати, неправильно. Я согласен с этим. Про программы надо выращивать. Прям хулить, лелеять их, поливать, ухаживать за ними, как стомогочи прям. Потому что иначе понятно, что... Здесь есть, конечно, небольшой такой нюанс. Отличие российского и западного телевидения в том еще, что на западное телевидение программа попадает практически готовой. Потому что у них есть такая школа пилотов. Они очень сильно вылизывают программу до выхода в эфир. У нас другая немножко ситуация. У нас нет денег на частые многократные пилоты.
У нас все проверяется на зрителей.
И все сразу проверяется на зрителей. Да? И когда программа в эфире, появляется такой немножко сырой. То же самое произошло со случайными связями, на самом деле. Но у нас нам не дали времени сначала, но обещают времени потом.
Угу. Поэтому скажите, мы будем Миша, вот когда мы обсуждаем всякие тревожные ситуации в стране, первым делом всегда все эксперты и гости, они начинают обвинять в этом телевидение. Зомбоящик всех довел до этого состояния, до этого, до этого, до этого и до этого. Вообще вот эта роль телевидения в современном обществе, как вы ее расцениваете? Не преувеличиваем ли мы, не демонизируем ли мы телевизионное пространство? Насколько оно действительно сильно владеет умами сегодня?
Ну, конечно, оно владеет умами, несомненно. То есть, что мы можем взамен предложить людям, кроме того, что мы предлагаем? Вот вопрос. Зачастую, мне кажется, людям предлагается то, чего они ждут больше. Ведь это довольно коммерческая история, да, и выживают те, кто предлагает более коммерческий продукт на современном телевидении. И, конечно, простой и понятный продукт, неважно с каким знаком, плюс или минус, всегда, всегда хорошо продается. В этом смысле демон телевидения в этом и заключается. Вообще это низкое искусство телевидения, на мой взгляд. Потому что оно как раз вот такое сиюминутное, оно быстрое.
И такой эффект прямого действия,
такого, и прямо, да, такого прямого действия эффект. Поэтому, конечно, очень надо относиться к этому, с одной стороны, ответственно к тому, что ты делаешь. А с другой стороны, и на телевидении демонов-то много, да. Очень много, извините. Поэтому, ну, какие рецепты здесь могут быть? Законодательно вы это вряд ли сможете как-то регулировать.
Ну, подождите, но все равно, можете ли вы сказать, что во всем виновато телевидение?
Ну, я, конечно, не хочу всю вину на себя брать.
Нет,
не очень.
Вообще,
я понимаю, но я как часть этого
как
механизма.
Как солярис, такой мозг, который вот определяет, собственно, и манипулирует общественным сознанием. Действительно так?
Ну, оно всепроникающее, согласна с этим. Да? То есть, в этом смысле демонизм его в этом заключается. Оно всепроникающее, оно есть в каждом доме практически. Хотя, знаете, вот сейчас вот Татьяна, которая у меня активно живет в виртуальном пространстве, она прямо наблюдает тенденцию людей, которые отказываются
от телевизора.
Все больше и больше отказываются от телевизора, именно мотивируя это как раз тем, о чем мы говорим с вами. Конечно, их мало пока что. Я вообще не призываю отказываться от телевидения. Конечно, очень хочется, чтобы телевидение изменилось. Но мне что-то кажется, что легче отказаться, чем ждать, пока оно изменится.
В этой связи, конечно же, вопрос, какое на вас впечатление произвела речь Леонида Парфенова?
Прекрасное впечатление. Я вообще не отношусь к тем людям, которые из телевизионной среды, которые будут его в чем-то критиковать. За что? Он сказал ровно то, что действительно есть на самом деле. И я согласен, кто-то очень, по-моему, правильно сказал, что людьми, которые критикуют его за это, движет некая ревность. Почему не я это сказал?
Украл шоу.
Да. Вот, в этом смысле абсолютно согласен с этим мнением. Леонид, как журналист, не вызывает ни малейшего у меня сомнения, ну, в том смысле, в масштабности его профессиональных качеств. Это первое. А то, что к ним присоединилась открытая гражданская позиция, вызывает только уважение. Я не понимаю людей, которые его критикуют.
Ну, кстати, его критикуют прежде всего его собратья по цеху. И для меня это было одним из событий не менее значимых, чем его выступление. Я думала наоборот, что вот тут-то наконец-то случится чудо. А чудо не произошло. Все сделали вид, что этого события нету. И это, конечно, самое ужасное.
Вот это как раз и есть телевидение. Да. Понимаете? То есть, несмотря на то, что событие-то шло в интернете. Да, вы знаете, что был прямой эфир именно на сайте первого. И попало в Инет оно именно оттуда. А все остальные каналы телевизионные игнорировали это событие практически. Ну, за редким исключением. И вот, пожалуйста, значит, событий нет.
Вы болельщик «Зенита».
Да.
А почему это никак не обозначено в вашей внешности?
Ну, я не отношусь к тем людям, которые постоянно ходят с атрибутикой, надевают шарфик или там кепочку, когда иду на стадион.
Но
в целом, да, если зададут вопрос, то я отвечу. В этом смысле я не скрываю этого.
Почему сегодня футбол стал близок к какой-то агрессии жуткой, немотивированной? Почему основу всех каких-то агрессивных выступлений составляют так называемые болельщики, которые называются по-другому фанатами? Вообще, насколько вообще это определение, этот термин фанатизма, он удобоварим в этом пространстве? Для меня это загадка, потому что я женщина. Да. Как вы заметили.
Да, да, да.
Я очень люблю футбол. У меня папа был болельщик, и я всегда старалась интересоваться и болела, когда особенно международные соревнования проходят. Но все, что сегодня происходит, вызывает у меня какое-то резкое неприятие. Я вот с этими людьми идти вместе и орать «Россию вперед» не хочу.
И я не хочу. Несмотря на то, что фанатично предан футболу. Тоже испытал на себе это... Был такой у меня эпизод, когда я пришел со своей средней дочкой, пришел на стадион и попал прям под раздачу такую вообще, что даже стыдно вспомнить. Перед ребенком было неудобно то, что она там услышала вообще. Я категорически вообще против фанатизма, я его не приемлю, я не очень понимаю, зачем это нужно. То есть я понимаю, зачем это нужно, и как, но это нужно кому-то, а не тем людям. Этим людям просто удобно так, а это такая особенность возраста, когда... Все разложено по полочкам, все ясно. Нет ни малейшей тени сомнений ни в чем. Они лучшие, а вот эти худшие. А раз мы лучшие, значит, зачем нам худшие? И они. И эти вопросы решаются очень просто: при помощи дубинок, там, кулаков, угу, и так далее, арматуры, да. Это особенность возраста, к сожалению. Если в этом возрасте не дать этим пацанам там какой-то. Хотя бы сам зародить какое-то зерно сомнения, что есть, оказывается, и другие методы решения вопросов, или есть вопросы какие-то еще. В этом смысле эта масса футбольных болельщиков очень удобна для манипулирования обществом. Потому что они дисциплинированы. Это армейская дисциплина. Вот эти фирмы, которые существуют при больших фанатских движениях, так называемые, они разной численности, очень мобильные. То есть лучшего... ну, там, передового отряда, это даже придумать невозможно. К сожалению, это связано с футболом, совершенно игрой, на мой взгляд, гениальной, которая там объединяет миллиарды людей на планете. К сожалению, вот это обратная сторона этой игры.
У нас тут были на эфире, я слушала, не вела, слушала эфир, ОМОНовцы, ну, начальник какого-то там отряда, или как они, начальник отряда? Или
не знаю,
командир отряда, наверное. Отряда, да? ОМОНовцы, которые работают как раз на футбольных матчах, обеспечивают безопасность. И он там рассказал очень интересное такое наблюдение. Когда в Англии был матч с нашей сборной, они, понимаете, туда поехали тоже отряд ОМОНовцев, чтобы помочь полицейским лондонским справиться с нашими безязыкими фанатами, если что. И они сами, вот ребята ОМОНовцы, рассказывали, что они были поражены этой разницей. Их всем рассказывали про страшных английских болельщиков, хулиганов, как себя вели люди на стадионах. Английские болельщики поют песни, размахивают флагами, какие-то кричалки у них. Наши, кроме мата и угроз, на соседней трибуне ничего, говорит, это было такое, нам просто, говорит, было стыдно за наших. Вот культура боления, говорит, у нас нету, да?
Ну, на самом деле, тут я могу не согласиться, если рад. Ну, это на самом деле действительно боление — это часть шоу, которое происходит на стадионе, да. И в этом смысле за последние годы особенно это шоу там развивается стремительно, что там только ребята не придумывают, иногда довольно забавные вещи, иногда отвратительные, кстати сказать. Но они придумывают, они креативны очень. То, что культура... Ну, во-первых, разница еще в том, что ну, возраст фанатского движения в Англии уже перевалил за сотню. То есть ровно он равен ровно этой самой продолжительности жизни футбола вообще.
Да?
Они же родились вместе с футболом там. Поэтому наши открыто-то болеют, ну, сколько, последние 20 лет.
Ну, ладно, что при советской власти не болели.
Так, нет, не разрешали. Это я прекрасно помню. То есть это было очень жестко ограничено. Нет, конечно, болели, да, но вот этих всех флагов, фаеров, там, я не знаю, плакатов и так далее, это все было очень-очень-очень сильно ограничено. Поэтому вот эта вот свобода, которая, вот это, она развивается, но развивается, видите, в разные стороны совершенно, к сожалению. Мата очень много, это правда.
А почему вот действительно этот вопрос я сегодня задавала моим гостям в программе «Родительское собрание», когда мы обсуждали, опять же, те же события, вот эти вот уличные. Почему у нас все время патриотизм рядом с ксенофобией? Эти понятия путаются. Это и в отношении, кстати, и спортивных болельщиков. И мы с вами знаем когда особенно проходят большие соревнования, типа Олимпийских игр, по телевизору люди очень быстро, ведущие даже, комментаторы, зачастую переходят эту грань. Да, когда из боления, из-за переживания за свою команду, ты превращаешься в человека очень уже таких опасных взглядов, когда эти лозунги, они соседствуют между ненавистью, разжиганием какой-то ненависти межнациональной, да, межгеографической, международной, с простыми кричалками «давай-давай». Ну, почему это все время переходит, почему это рядом?
Ну, сложный вопрос, наверное.
Ну, когда говорит, чтоб просто, ты упал, да? Вот сейчас мы сидим, чтоб ты упал, говорит какой-нибудь там условный Иван Иванов, который за кадром. Почему я должна это слушать? Или упал человек на фигурном катании. Yes! Ура! Кричит. Понимаете, это ерунда, казалось бы.
Нет, я согласен, да, это переход.
Какую-то жуть какая-то.
Есть такая этические нормы, за которые, конечно... Ну, я, правда, не слышал. Вот, возможно, я не слышу в запале сам того, что они говорят. Ну, правда, это редкие какие-то примеры. Я, честно говоря, не слышал такого. Чтоб ты упал...
Вы патриот?
Ну, в каком-то смысле, да.
Ну, давайте объясняйте, что вы делаете для того, чтобы вас считали патриотом? Вы любите свою родину как?
Я люблю активно? Свою родину. Вообще, я не склонен выставлять свои чувства на показ.
А нам надо.
А зачем вам?
Нам, советским людям, надо, чтобы мы были уверены в том, что вы настоящий патриот. Докажите.
Нет, доказывать не буду.
А то?
Доказывать не буду. Не хочу. То есть, ну... Вообще, это чувство, которое, ну, каким образом я могу показать его? Вывесив флаг России в окно или выйдя на демонстрацию, каким образом вы мне рекомендуете это показывать? Я говорю с детьми на эту тему. Вот для меня...
Что вы им говорите?
Я говорю, что мы живем в России, это наша страна.
Так.
И, собственно, мы хотим в ней жить, в принципе. Если все будет нормально.
Так, я обращаюсь к народу, а то... Да, давайте. Значит, я хочу телефон напомнить. 363-36-59. У нас уже осталась последняя наша часть встречи с Михаилом Шацем. И если у вас есть желание подключиться к нашему разговору, мы будем очень рады. Можете задать тот вопрос, который я не задала. Может быть, вас что-то заинтересует очень важное в жизни нашего гостя. И я вижу, телефонные звонки уже пошли. Давайте мы включим телефон и сделаем это прямо сейчас. Алло, здравствуйте. Алло. Да.
Ну, сейчас я слушаю вашу передачу, скажу, что сказать.
Погромче, дай нам, Марин, погромче.
А, погромче?
Да.
Ну, вот я сейчас слушаю, меня зовут Борис Николаевич, я из Тулы. Вот. Я хотел сказать, что болельщики в своей массе, это очень некультурные, агрессивные люди. Вот, посмотрите, и вот тут сейчас вот ваш собеседник говорит, нет культуры боления последние там 20 лет. Есть документальные кадры 40-х годов, как там люди болеют. Вот. Без всяких фаеров. Если кто-то зажег фаеры и выражает любовь своей команде, это просто хулиганство. Вот и все. И мне один раз, я сам не болельщик, мне один раз довелось побыть на футбольном матче. Тульский Арсенал играл с грозненским Териком. Отвратительное зрелище. Отвратительное.
Борис Николаевич, а чем вы это объясняете?
А чем я объясняю? Ну, чем я объясняю? Действительно, отсутствует культура боления.
Ну, если вы сами говорите,
что... там старшей команды, наверное, надо ребят собирать, объяснять этические нормы, что... Ну, как-то себя надо прилично вести. Если кто-то болеет за свою команду и оскорбляет другую команду, он оскорбляет свою команду.
Ну, тут не поспоришь. Спасибо вам большое. Ну, я думаю, что здесь можно
согласиться. Я ничем не могу прокомментировать. Кроме того, что действительно матч Тульского Арсенала против Грозненского Терека вряд ли доставит кому-то большое удовольствие.
Давайте еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Добрый день, вас депутат Владимир, город Липецк.
Угу.
У меня первый вопрос к Дмитрию. Дмитрий, день добрый.
Ну, скажите.
Здрасте.
Подождите, подождите. Мы сейчас вам скажем одну новость, очень важную. Пожалуйста.
Дмитрий ушел уже.
Дмитрий, к сожалению, уже вышел из студии.
Есть Михаил. Если у вас есть ко мне вопрос, но Дмитрию я могу передать, если что.
Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хотел сказать, вот тут по поводу боления передача.
Да, пожалуйста.
Вот. И ведущий сказал, что вот представим себе, что некий Иванов сказал, что вот, а вот бы он упал. Да. Вот бы он чужой спортсмен упал. Вы знаете, я смотрел как-то художественную гимнастику, и комментатором была Нина Иванова. И она говорила, эх, а здорово бы эта румынка, по-моему, была румынка. Вот здорово, если бы она упала. Вот мы все, наверное, хотим, чтобы она сейчас упала с бревна, представляете, девчонка.
Спасибо вам большое за это наблюдение. Я не хотела никаких фамилий называть, но, тем не менее, это, да, важно. И мне еще, кстати, очень оскорбительно, когда этот комментатор, условно, я этот ни случай не имела в виду, другой имел в виду, я слышала сама. Меня как бы берет союзники, что, типа, мы сейчас с вами все должны пожелать. Да,
да, согласен.
Это самое
некрасиво,
ужасное.
Некрасиво, да.
У нас получилась передача про болезнь. Как
да, и многие слушать. Считают, что я ведущий этой программы.
Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Эхо Москвы, да?
Да, да.
Вы знаете что, я не хотела огорчать вашего сегодняшнего гостя Михаила, но чувствую, беседа пошла совершенно в другом ракурсе, и я даже объясняю почему, потому что особенно говорить про эту передачу нечего. Только, пожалуйста, не обижайтесь.
А какой,
вы знаете, Михаил,
про какую передачу?
Где выступает Михаил, фамилия его не помню, Шац.
Да.
Да. Вот, и мы в эфире уже, да?
Да, вы давно уже в эфире, вы уже все сказали.
Да. Нет, я еще ничего не говорю. Вы знаете что? Вот я смотрю вашу передачу, Михаил. Я вспоминаю КВН, вашу очаровательную Танечку. Я ее просто обожаю. Я знаю про вашу семью, я читаю в журналах. Судя вот по сегодняшнему вашему разговору, красивая дикция, даже не глупые вещи, вы очень хорошо ведете себя в эфире. Но вы знаете, вот ваша передача, вот я смотрела последние 2-3, наверное, вот ваших выступления по телевидению. Вы знаете, ну пустота. Вот последняя передача. Этот орущий, лохматый, на гитаре парень. Ну, слушайте, ну я понимаю, что там тяжелый рок, понял, который кто-то любит. Он... А это просто чушь какая-то.
Поняли.
Шутки плоские, ну совершенно. Сидит постоянная
как вас зовут?
История.
Как...
Постоянная
как
история...
вас зовут, скажите, пожалуйста.
Что?
Как вас зовут?
Надежда Арсеньевна Челябинск.
Я вас умоляю, Надежда Арсеньевна, давайте я вас остановлю. Мы поняли все, внимательно выслушал вас Михаил и готов ответить на ваши претензии.
Нет, претензии я, собственно...
А что, кто такой лохматый?
Лохматый — это пушной, я судя
он не лохматый, у него волосы там.
Дело в том, что сейчас в эфире канала СТС почему-то ночью, вечером...
Повторяют.
Повторяют огромное количество хороших шуток, которые вот выходили.
Которые не все были удачными.
Я почти в этом уверен, то есть... Даже не сомневаюсь в этом. Ну вот, не повезло Надежде из Челябинска. Я надеюсь, что если она подождет, может, там появится пара каких-то удобных для нее понятных.
Давайте еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Здрасте.
Я вот из Владивостока и очень завидую москвичам, что у вас такое радио есть прекрасно. Я болельщик с большим стажем. Мне скоро через месяц 60 лет. И я хочу сказать, что и мы там на Дальнем Востоке, значит, среди ночи вставали когда-то и на хоккей среди ночи смотрели, и футбол. Так вот вы, двое интеллигентных людей, пытаетесь понять сейчас то, что творится в нынешних фанатах. Вы никогда этого не поймете, потому что вы интеллигентные, а это все быдло. Понимаете? И мы настоящие болельщики. Мы просто, нам больно за новое поколение наших болельщиков. Мы спорили со своими противниками, то есть я болел за одну команду, а мой там друг-сосед за другую. Но мы никогда не шли морды друг другу бить, извините за такое слово. Мы никогда ни руки не распускали.
Как вас зовут, простите?
Олег Георгиевич.
Олег Георгиевич, дорогой, вот может вы удивитесь, я сейчас скажу неполиткорректную вещь, но я абсолютно с вами согласна. Абсолютно.
Да.
Я не знаю, что Миша скажет по этому поводу. Спасибо. Ради бога, простите, у нас времени нет.
Ну, что я могу сказать? Я единственное должен, наверное, нутром понимаю, что если мы будем говорить, что мы настоящие болельщики, и называть их быдлом, то ни к чему
быдло,
хорошему это
Миша,
не приведет.
Это какой-то, не знаю, люди... Ну, не знаю. Ну...
А вы знаете, что они быдло только когда вместе? Потом это быдло, как вы его называете, оно стекается, спускается в метро, расходится по спальным районам, идет своим мамам и папам.
Подожди, мы же тоже их видели, когда они в метро спустились с Манежной
площади. Да, 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 я
пошли
говорю, по-разному спускаться.
Там
согласен,
половина
да.
из них в шарфах были.
Да,
люди.
Да, да, согласен. Я говорю, ну я еще раз повторяю, с ними их вот бросить вот так и сказать, все понятно, мы нормальные, а они быдло, ни к чему хорошему это не приведет. Это очень серьезная работа. А вы знаете, что в каждом клубе футбольном есть огромное количество людей, которые отвечают за это. Отвечают за работу, за... Угу. Они должны знать каждого в лицо, они должны знать... Имена, фамилии, клички, явки, где, когда, во сколько. Это их работа. И И этой работой надо заниматься серьезно. Ну как, ну бросить их, что ли, вот так? Вы что предлагаете? Все, мы определились с ними, до свидания. Ну, тогда мы будем иметь то, что мы имеем.
Так, у нас так спорт развивается в нашей стране. У нас все переживали, что нету, молодежь в спорт не идет. Это найдет таким образом. У нас вот спортивное боление развито куда сильнее, чем сам спорт. А вот этот вот фанатизм полупьяный, полунаркотический, он у нас поощряется. Mm-hmm. Последний вопрос вам задам, и все, и уйдем отсюда. Кратко. Миша, ну и как вам это все?
Ну, живем, я думаю. Как-то еще помотыляемся чуть-чуть.
Хорошо.
Я думаю, так отвечу на этот вопрос.
Спасибо большое. Михаил Шац сегодня был у нас в гостях. Прощаемся, желаем удачи, успехов. И Татьяне огромный привет.
Спасибо огромное. Всем всего самого доброго.